Александр Беляев. Праведческий, фантастический рассказ «Ни жизнь, ни смерть». Часть первая. Мистер Карлсон предлагает свой план. «Что вы на это скажете?» – спросил мистер Карлсон, окончив изложение своего проекта. Крупный углепромышленник Гильберт ничего не ответил. Он находился в самом скверном расположении духа. Перед самым приходом Карлсона главный директор сообщил ему, что дела на угольных шахтах обстоят из рук вон плохо. Экспорт падает. Советская нефть все более вытесняет конкурентов на азиатском и даже на европейском рынках. Банки отказывают в кредите. Правительство находит невозможным дальнейшее субсидирование крупной угольной промышленности. Рабочие волнуются, дерзко предъявляют невыполнимые требования, угрожают затопить шахты. Надо найти какой-то выход. И в этот самый момент, как будто в насмешку, судьба подсылает какого-то Карлсона с его сумасшедшим проектом. Гильберт хмурил свои рыжие брови и мял длинными желтоватыми зубами ароматическую сигаретку. На его бритом озабоченном лице застыло выражение скуки. Он молчал. Но Карлсон не из тех, кого обескураживает молчание. Неопределенной профессии и неизвестного происхождения, маленький суетливый человечек с ирландским акцентом, коротким носом, черными волосами, стоящими, как у ежа, Карлсон вонзил свои острые глазки в усталые, выцветшие глаза Гильберта и сверлил их своей настойчивой, беспокойной мыслью. «Что вы на это скажете?» – повторил он свой вопрос. «Черт знает, что такое, какая-то мороженая человечина!» – наконец апатично ответил Гильберт и с брезгливой миной положил сигаретку. «Позвольте, позвольте!» – вскочил, как на пружине, Карлсон. «Вы, очевидно, недостаточно усвоили себе мою идею. Признаюсь, не имею особого желания и усваивать. Это глупость или безумие?» «Не безумие, не глупость, а величайшее изобретение, которое в умелых руках принесет человеку миллионы. А если вы сомневаетесь, то позвольте вам напомнить историю этого изобретения». И Карлсон затараторил, как будто он отвечал заученный урок. Анабиоз, случайно открыт русским ученым Бахметьевым, изучая температуру насекомых, этот ученый заметил, что при постепенном охлаждении температура тела насекомого падает. Затем, достигая температуры -9.3 градуса Цельсия, сразу поднимается почти до нуля, а затем вновь опускается уже до температуры окружающей среды, примерно на 22 градуса ниже нуля. И тогда насекомое впадает в странное состояние ни сна, ни смерти. Все жизненные процессы приостанавливаются, и насекомое может лежать окоченелое и замороженное неопределенно долгое время. Но достаточно осторожно и постепенно подогреть насекомое, и оно оживает и продолжает жить, как ни в чем не бывало. От насекомых Бахметьев перешел к рыбам. Он замораживал, например, карася, который пролежал в окоченении или анабиозе, как назвал это состояние Бахметьев, несколько месяцев. Подогретый, он вернулся к жизни и плавал, как всегда. Смерть ученого прервала эти интересные опыты, и о них скоро забыли. И, как это часто бывает, русские изобретают, а плодами их изобретений пользуются другие. Вспомните Яблочкова, вспомните изобретателя радиотелеграфа Попова, вспомните, наконец, Циолковского. Так было и на этот раз. Изобретением Бахметьева воспользовался немец Штейнгаус для практических целей – перевозки и хранения живой рыбы. Как вам известно, он нажил миллионы. Гильберт заинтересовался и слушал Карлсона уже с некоторым вниманием. «Благодарю вас за лекцию», — сказал он. «Я сам получаю к столу свежую рыбу, пойманную в отдаленных морях. Но, признаться, я не интересовался способом ее замораживания. Тем или другим, не все ли равно? Только бы рыба была абсолютно свежей. И вы говорите, Штейнгаус заработал на этом деле миллионы? Десятки, сотни миллионов. Он теперь один из самых богатых людей в Германии». Гильберт задумался. «Но ведь это только рыбы», — сказал он после паузы. «А вы предполагаете совершенно невероятную вещь — замораживать людей? Возможно ли это?» «Возможно, теперь возможно. Бахметьев замораживал животных, подвергающихся зимней спячке, так называемых холоднокровных — сурка, ежа, летучую мышь. Что касается теплокровных животных, то их ему не удалось подвергнуть анабиозу. Однако русский же ученый профессор Вагнер, известный своей победой над сном, изобрел способ изменять состав крови теплокровных животных, приближая их к крови хладнокровных животных. И ему удалось уже благополучно заморозить и оживить обезьяну. Но не человека. Какая разница?» Гильберт недовольно отряхнул головой, а Карсон улыбнулся. «Я говорю лишь с точки зрения биологии и физиологии. У обезьян совершенно одинаковый с человеком состав крови. Абсолютно одинаковый. И вот вам необычайные, но вполне осуществимые перспективы. Массовое замораживание людей, в данном случае безработных. Кому неизвестно, какое критическое положение переживает угольная промышленность, да одна ли угольная? Периодические кризисы и сопровождающая их безработица, к сожалению, постоянное бедствие нашего общественного строя. На этом играют всякие смутьяны вроде коммунистов, предсказывающие гибель капитализма от раздирающих его внутренних противоречий. Пусть они не спешат хоронить капитализм. Капитализм найдет выход, и одним из выходов является предлагаемый мною способ. Разразится кризис, и мы заморозим безработных и сложим их в особых ледниках. А минует кризис, появится спрос на рабочие руки, мы подогреем их и пожалуйте в шахту. Карлсон вдохновился и говорил, как на трибуне. «Ха-ха-ха, не удержался Гильберт. Да вы шутник, мистер Карлсон. И я говорю, совершенно серьезно», — обиделся Карлсон. Гильберта начинал занимать этот человек. «Да», — продолжая смеяться, сказал углепромышленник. «Бывают такие мерзкие времена, когда, кажется, и самого себя охотно заморозил бы до лучших дней. Но сколько будет стоить ваш сумасшедший проект? Надо строить специальные здания, поддерживать в них специальную температуру». Карсон поднял палец вверх, потом приставил его к своей колючей шевелюре. «Здесь все обдумано. Мой план проще. Вам, как владельцу шахт, должно быть известно, что теплота увеличивается приблизительно на 1 градус с каждым 7-10 футами в глубину земли. Вам также известно, что в Гренландии, за полярным кругом, в ледниках Гумбольдта, найдены богатейшие залежи великолепнейшего каменного угля. Как только угольный рынок окрепнет, вы сможете начать там разработку. Вы получите ряд шахт различной глубины с различной температурой. И эта температура будет оставаться там неизменною во все времена года. Остается только ввести небольшие поправки, чтобы приспособить шахты для наших целей. Я не буду затруднять вас сейчас изложением подробностей, но могу представить, когда вы прикажете, вполне разработанный технический план и смету». «Что за курьезный человек?» – подумал Гильберт и задал Карлсону вопрос. «Скажите, пожалуйста, да вы сами-то кто? Инженер, ученый, профессор?» «Я прожектор. Ученые-профессора умеют высидеть в своих лабораториях прекрасные яйца, но они не всегда умеют разбить их и приготовить яичницу. Надо уметь из невещественных идей извлекать вещественные фунты стерлингов. Гильберт улыбнулся и, подумав немного, протянул Карсону коробку с сигаретами. «Победа!» – ликовал в душе Карсон, зажигая сигарету электрической зажигалкой, стоящей на столе. Но Гильберт еще не сдавался. «Допустим, что все это возможно. Однако я предвижу целый ряд препятствий. Первое – получим ли мы разрешение правительства?» «А почему бы правительству и не дать этого разрешения, если мы докажем полную безопасность применения к людям анабиоза? Социальное же значение этой меры наше правительство прекрасно учтет». «Да, это так», – ответил Гильберт, перебирая в уме членов консервативного правительства, большинство которых имело личные крупные интересы в угольной промышленности. «Но самый главный вопрос – пойдут ли на это рабочие? Согласятся ли они периодически замирать на время безработицы?» «Согласятся, нужда заставит», – убежденно сказал Карлсон. «Люди с голоду вешаются, топятся, а тут вроде отдыха. Конечно, умело подойти надо. Прежде всего нужно найти смельчаков, которые согласились бы подвергнуть себя анабиозу. Этим первым надо посулить крупные суммы вознаграждения. Когда они воскреснут, ими надо воспользоваться как рекламой. Затем первое время надо будет обещать денежную поддержку семьям, но, конечно, придется заткнуть глотку и кое-кому из рабочей аристократии, состоящей в лидерах так называемого рабочего движения. А дальше вы увидите, что дальше все пойдет как по маслу. Безработные будут замораживаться целыми семьями, и страшное зло безработица будет уничтожено. У вас будут развязаны руки. Необычайные перспективы откроются для вас. Миллионы, десятки миллионов потекут в ваши сейфы и несгораемые шкафы. Решайтесь. Скажите «да», и я завтра же представлю вам все сметы, планы и расчеты. Здравый практический смысл говорил Гильберту, что весь этот фантастический план был чистой авантюрой. Но Гильберт переживал такое финансовое положение, когда человек перед страхом неминуемого краха бросается в самые рискованные предприятия. А Карлсон рисовал такие заманчивые перспективы. Крупный коммерсант и делец стыдился признаться самому себе, что он, как утопающий, готов ухватиться за эту химерическую соломинку мороженой человечины. «Ваш проект слишком необычен. Я подумаю и дам вам ответ». «Подумайте, подумайте», – охотно согласился Карлсон, поднимаясь с кресла. «Не смею вас задерживать». И он вышел, довольно улыбаясь. «Клюет!» – весело крикнул он, окунаясь в клокочущий котел уличного движения «Сити».